Глава третья. Берег правый, берег левый. Сварог, широко расставив ноги, смотрел с пригорка на великую реку. И Тел могуче струил воды, и другой берег был далек. На той стороне крохотной полосочкой зеленели леса, и от реки спокойной, изначальной, явственно веяло мудрым равнодушием к суете суши. Попробуйте победить воду. Ее можно разложить на кислород и водород, вскипятить, заморозить, выпить. Но все это будут булавочные уколы, мелкие пакости, потому что все реки впадают в море. А море можно высечь, если в коронованную голову взбредет такая фантазия-дурь. Но даже Бог, не самый слабый, не сумел некогда выпить море. И морские короли, сдается, вовсе не были королями моря. Таковы уж реки, особенно великие. Они, гипнотизируя, незаметно погружают в философическое раздумье. Освобождаясь от наваждения, Сварог пошевелился, топнул ногой и промурлыкал неведомо откуда привязавшееся. А вот они условия, а вот она среда, а в общем для здоровья полезны холода. И задумался о вещах практических. Он был чуточку горд собой, правда, ни в одном языке нет звучного, емкого и похвального определения для человека, сумевшего хорошо руководить долгим бегством. Но делу это не мешает. Пока что им все удавалось. Только 3 лошади из 12 потеряли подковы, и их пришлось оставить, потому что в тараках драгун не нашлось ни подковных гвоздей, ни нужных инструментов, а Сварог их делать не умел. Да, еще Поколет немилосердно натер задницу, так что скакал стоя в стременах. Зато ни одного коня они не ухитрились загнать. 4 самых плохих поменяли в первом же городке после Гутиорса, попавшимся на пути, влетев туда как вихрь и так торопя местного бургомистра грозным рыканьем вперемешку с заверениями, будто они и есть часть отряда арталеты, что бедняга, должно быть, опомнился не раньше, чем бешеная кавалькада напрочь исчезла из виду и на большой дороге осела поднятая копытами пыль. Еще 2 городка они миновали на рысях, выспрашивая семенивших следом бургомистров, не появлялись ли здесь искомые беглецы. Выяснилось, что в одном городке ничего подозрительного усмотрено не было, зато в другом обалдение от нежданно грянувшего Шарима достигло должного пика. Обернувшись приступом шпиономании, бургомистр Пыхтя успел поведать Сварогу, что отдельные бдительные граждане углядели в поле небольшой отряд городских кавалеристов в полной форме, ускакавших после произведенного в их сторону неприцельного мушкетного выстрела. Сварог прокричал, что благодарит за службу и приказывает бдить далее, но про себя лишь посмеялся. В здешних краях, удаленных от города на 1000 лиг, зрелище городских кавалеристов в полной форме повинно было проходить по ведомству белой горячки. После 2 городка он приказал сворачивать в лес и забирать на полуночный закат подальше от больших дорог. Не стоило зарываться. Преследователи меняли лошадей гораздо чаще и очень скоро должны были узнать о своем авангарде. И тогда неминуемо поступит новый приказ, ну, допустим, предписывающий задерживать любых синих мушкетеров, если только с ними нет арталеты. Сварог мог, конечно, придать облик арталеты Делии. Но предугадать все каверзы невозможно. Скажем, в отряде настоящей арталеты эталоном подлинности мог служить невероятно усатый сержант или какой-нибудь рыжий гарнист. Вряд ли осталась без должного внимания выдумка Сварога, с помощью которой он захватил самолет. И поскольку в его положении для надежности следует предполагать самое худшее, допустить, что их будут выслеживать с помощью магии, вроде бы повсеместно запрещенной, искореняемой и преследуемой, но упорно и нежданно вновь и вновь являвшей себя миру в самых разных обличьях и по самым разным поводам. Основания для таких тревог имелись. Несколько раз Сварог испытывал странные и неприятные ощущения. Он не смог бы описать их словами. Но именно эта странность, пугающие наплывы необъяснимого, то заставлявшие затылок деревенеть, то ледяным обручем стискивавшие грудь, как раз и позволяли верить, что это не родилось в его мозгу, а пришло извне. То, что магия не могла причинить ему вреда, еще не означало, что его нельзя выследить с помощью магии. Однажды Мара пожаловалась на схожие ощущения. Паколет молчал, однако пару раз оглядывался, что-то очень уж испуганно, когда бояться вокруг было нечего. Остаток дня, весь следующий и утро очередного, они пробирались без дорог, выдерживая направление по компасу. Два раза натыкались на дровосеков-углежогов, безвылазно сидевших в чащобе второй месяц и оттого слыхом не слыхавших о городских развлечениях вроде Шарима. Один раз сами вспугнули кучку всадников в зеленом, моментально припустивших в дубраву и потому вряд ли принадлежавших к породе тех, кто преследует. И вышли к Ителу. Куда именно вышли, никто не знал, но погрешность была небольшая, ну, лик 50 в ту или другую сторону. Ощутив рядом чье-то присутствие, обернулся, но Мара, как и следовало ожидать, успела бесшумно подобраться вплотную и невинно щурилась, глядя снизу вверх и случайно якобы касаясь бедром. «Гарнизон?» — спросил Сварог официальным тоном. «Сидит под деревом при выставленном часовом и травит байки для поднятия воинского духа. Повелитель мой, нет ли у нас получасика свободного времени?» Она оглянулась на густые заросли орешника и потянулась с мечтательной улыбкой, полузакрыв глаза. «Для жутко конфиденциального разговора». «Нет у нас получасика», — сказал Сварог. «И вообще, суровые условия походной жизни?» Мара прищурилась. «Между прочим, когда мы ночевали на заброшенной ферме не далее, как вчера, наша Златовласка и граф нашли способ скрасить суровые походные будни. А вдове боцмана и ее воздыхателя я и вовсе умолчу, как девушка скромная и застенчивая. Окружающие опасности лишь возбуждают, милорд». «То-то ты всю ночь вертелась», — сказал Сварог задумчиво. «Под нашим общим-то плащом. Я думал, бдишь. Следовало бы догадаться. Но ты был настолько угнетен лежащим на твоих плечах грузом ответственности». Сварог тяжко вздохнул. «Ты хоть понимаешь, что мы, голову даю, пойдем через Хельстад? Тем более...» Мара гибко прильнула к нему и зашептала на ухо. «Да не заводи ты себя, дурак, мы ведь везучие, вся банда. Мы притянули друг друга, как магнитики. А это неспроста. Великие дела обещает». И странный образ возник перед ним на мгновение. Непонятный зал, где все красное и черное, и высокие стрельчатые окна в золотисто-алых витражах, и странные плоские чаши на круглом столе, и холод, холод, пронизавший все вокруг, даже место, занятое Сварогом в пространстве. Охнув как от боли, он прижал Мару к себе, словно заслоняясь. Она удивленно отстранилась. «Что с тобой? Затрясло всего?» «Ничего», — сказал Сварог, опамятовавшись от наваждения. «Следующая ночь твоя. Разрешаю сделать ее сколь угодно бурной. А сейчас поднимай народ. Идиллически поплывем по речке-реченьке». Он спустился к самой реке, внимательно посмотрел на спокойную воду у берега, определив, что здесь достаточно глубоко. сосредоточился, зашевелил губами, старательно повторяя не столь уж сложные слова, служившие, собственно, чем-то вроде детонатора, запускавшего неведомый сложный механизм. В конце концов, многие ли из тех, что выключают свет в доме, представляют хотя бы чуточку сложность электромагнетизма и двойственную природу электрона? Если вообще слышали о том, что электрон двуличен. Темное облако возникло над берегом и тут же взорвалось во все стороны невесомыми тучами снежинок, таявших еще в полете. Гулкий тугой всплеск сотряс воду, взлетели брызги, окатившие Сварога, попавшие за шиворот в сапоги. Он отпрыгнул, выругав себя за неосторожность, а на воде уже слегка покачивался колесный пароход с перекинутыми на берег широкими сходнями, синий, с двумя красными полосами, высокой черной трубой, увенчанной затейливо вырезанным раструбом из толстой жести, красными кожухами грибных колес, начищенной медью на капитанском мостике и высокой мачтой с тремя зарифленными прямыми парусами. Звался он «Принцесса». Определенно шуточки Брагерта. И под косым бушпритом сияла свежей позолотой фигура девушки в старинном платье и короне, выполненная в старинном же стиле знаменитой мастерской Итилосса Лаворонского. На носу красовалась чертова флейта. Стандартная военно-морская ракетная установка с пятью направляющими в виде разрезанных вдоль труб, снабженными огромными колесцевыми замками. Две пушки у бортов, пулемет на мостике, корму ограждает высокий фальшборт, как и было задумано на всякий случай, места для лошадей хватит. Флагшток гол. Но где-то на мостике есть флаги на все случаи жизни. Чистенький и новенький, как игрушечка, пароходик, похожий и на патрульное судно речной охраны, и на ганзейский гукор. Одна беда. Прежний план предусматривал наемных кочегаров, а теперь придется управляться собственными силами. Примечание. Ганзейский гукор. Гукор — небольшой конвойный корабль, сопровождающий грузовые суда. Как правило, несет и парусное вооружение, и паровую машину. Принцесса стояла правым бортом к берегу. Якорь опущен, или, как это говорится, отдан. Пытаясь вспомнить, как по-морскому именуется правый борт, да так и не вспомнив, Сварог взбежал по трапу, поднялся на мостик, уважительно оглядел высокий штурвал со множеством пузатеньких ручек, массивный компас, сверкающую воронку переговорной трубы, ведущей в машинное отделение, заглянул в высокий шкафчик, в нижнем отделении стояли свернутые в трубочки флаги, в верхнем лежали судовой патент и прочие бумаги. Поразмыслив, он выбрал флаг Ганзы. Авось не узнают и не обидятся. Ну, а если обидятся, переживем. Поднял его на флагштоке, заполнил соответствующим образом документы. Одежду вновь придется менять. Ренерские синие мушкетеры выглядят здесь столь же нелепо на ганзейском корабле, как ганзейские матросы на страже возле опочивальни Конгера. Значит, снова придется возиться. Сварог, мужской и дамский портной, а учитывая и Делию, еще и поставщик двора. Он оглянулся. Странная компания в полном составе. Один шедарис отсутствовал, сгрудилась на берегу, восхищенно разглядывая принцессу. «Ну, соколики, каков пароход?» Молодецкий, подбочинившись, крикнул сверху Сварог. «Ведите лошадей! Адмирал командует отплытие!» «Отход!» — громко поправила тетка Чари. «Разговорчики, боцман!» — крикнул Сварог весело. Ему не пришлось встревать с фамильными заклинаниями гейров. Строевые кони повиновались без особых капризов. Их тщательно привязали к ввинченным в планшир кольцам, И Сварог распорядился: «Мара, к машине! Поколет шурует уголек! Вам тоже придется поработать лопатой, любезный граф, потому что Шедариса я поставлю к флейте, а Бонни — к пулемету. Впервые сожалею об отсутствии военного опыта», — хмыкнул Леверлин. «Поэтому полезно изучить изнанку морской романтики», — безжалостно сказал Сварог. «Насколько я помню, во дворце у Грайна ты как-то растапливал камин. Ну, так что справишься. Общие принципы те же. Тетка Чари к штурвалу. Я, как вы понимаете, командую, то есть с решительным видом стою на мостике». «А я?» — спросила Делия. Сварог подумал и заключил. «Вы тоже стоите на мостике. Но вид у вас не столь решительный, потому что у вас нет офицерского чина, а я, как-никак, лейтенант лейб-гвардии. По местам. А я пока что займусь портняжным ремеслом». Когда он закончил и поднялся на палубу, из трубы уже поднимался дымок. На глазах густевший ветерок сносил его на берег, поэт с прохвостом шуровали на совесть, да и уголек был отборный. Сварог склонился к надраенной медной воронке и, надсаживаясь с непривычки, заорал в нее: «Как дела?» В ответ раздался почти неузнаваемый голос Мары: «Еще квадранс, и можем ехать». Наверху, на берегу, раздался пронзительный свист, сделавший бы честь соловью-разбойнику. Кони вскинулись, прядая ушами. Сварог показал Бонни на пулемет, бросил тетке Чаре: «Поторопите кочегаров, кто его знает». Сбежал по сходням, поднялся вверх по пологому откосу, пробежал у ардов 50 меж редкими соснами и, жадно хватая ртом воздух, кинулся бегом на вершину довольно высокого и крутого холма, где стоял Шедарис. Капрал застыл статуей, прижимая к глазу подзорную трубу. Сварог привез ее с собой из-за облаков, и она, ничем не отличаясь с виду от изделий земных мастеров, была раз в 10 сильнее любой хорумской. «Что там?» — тронул Сварог за плечо напрягшегося капрала. Тот протянул трубу: «Левее солнца, вот левее тех двух горушек, правее распадка, у самого горизонта». Сварог довольно долго водил трубой, пытаясь привязаться к перечисленным Шедарисом ориентирам, поймал место. У самого горизонта четко выделялись на зеленой равнине синие крапинки. Они двигались, они порой отбрасывали мгновенные ослепительные солнечные зайчики. Так сверкает солнце на стволах мушкетов и отполированных рокантонах. Так сияет только амуниция отборных гвардейских полков, начищенная с особым рвением и шиком. Сварог прикинул расстояние и махнул рукой, опустив трубу. «Даже галопом до берега не менее получаса. До них лиг 15. И галопом они не смогут. Кони наверняка устали». «Не в том дело. А что тебе не нравится? Тебе не кажется, что они идут очень уж целеустремленно?» — спросил Шедарис, наедине всегда называвший Сварога на «ты». «Прямо по нашему следу, сдается». «Собаки?» — предположил Сварог без всякой уверенности. «Хотелось бы думать, только не похоже, командир. Что-то не слышал я про собак, натасканных на следы подков, которых, к тому же, и понюхать не довелось». «Действительно. Знал я на Сильване одного лейтенанта. У него для таких случаев была дощечка, а на дощечке, на гвоздике, вертелся деревянный барашек. И эта бяшка всегда показывала лбом на беглецов. В ту сторону, откуда крадутся неприятельские разведчики, на близлежащее жилье. Ну, без заклинаний в таком деле не обойтись, конечно. Что-то лейтенант знал». «Он не с ними, случайно?» — хмыкнул Сварог. «Да нет», — серьезно сказал Шидарис. «Случилось одно жаркое во всех смыслах дельце. Сгорели вместе с домом и лейтенант, и барашек. Один там рылся потом, да где уж, все в головешке. Может, таких барашков или иной пакости по свету много разбросано?» «Может», — сказал Сварог с сердцем. «Хороших вещей на свете всегда мало, а этакой дряни». Он поднял трубу. На сей раз не в пример быстрее отыскал синие крапинки. Они почти не увеличились и вряд ли шли галопом, но двигались столь же целеустремленно. К Сварогу поневоле вспомнился Глорх-болтун и собственные следы, тут же высвечивавшиеся в виде черных аккуратных отпечатков. «Ну, если они и в Хельстеде не отцепятся», — начал он, спохватился и умолк. «Ну что ты, командир, как истеричная дама», — усмехнулся Шидарис одним ртом. «Ясно же, что идти нам непременно через Хельстед. Все настроились, не боись». «Пошли», — сказал Сварог и стал спускаться с холма. Шидарис ничуть не удивился возникшему из воздуха пароходу, равнодушно, привычно протопал по сходням и надолго прилип к ракетной установке, поворачивая ее во все мыслимые положения, опуская и поднимая замки. Тетка Чари пребывала на мостике в полном одиночестве, поворачивая вентиляционные трубы, напоминавшие кобр с раздутыми капюшонами. «А это вы зачем?» — спросил Сварог. «Ох, вы же говорили, что умеете управлять этой посудиной». «Штурвал крутить смогу», — сказал Сварог. «И знаю, где что дергать у машины». «Тут и оно. Трубы надо поворачивать по ветру, чтобы не загасило топку». Сварог сконфуженно пожал плечами. «Ну да». Обретенные магическим путем знания порой зияли пробелами. Можно мгновенно обучиться стрелять из пулемета, но нельзя мгновенно стать опытным стрелком. Спохватился. «А где принцесса и Бонни? Я их погнала вниз. Пусть пошуруют, пока не разведем пары». «Ох, ну Бонни еще ладно. А что, девка крепкая, с охоты не вылезает и откормлена лучшими харчами. Вчера на нас с Шегом на ферме, где ночевали, чуть не до утра с потолка пыль сыпалась. Их высочество с графом на втором этаже расположились. А мы, как легко догадаться, на первом». «Нет у вас почтения к аристократии», — грустно сказал Сварог. «Голубчик, мы у Инберколпта герцога по доске за борт отправили. Спровадили, только пузыри пошли, в точности такие, как от простого народа бывают». На палубе появились Бонни и Деле, густо припорошенные угольной пылью. «Простите, принцесса, обстоятельства», — сказал Сварог, пытаясь не рассмеяться. Деле бросила с великолепной небрежностью. «Я нахожу, что попасть пикой в кабана на всем скаку гораздо легче, нежели углем в неподвижную топку». «Не удручайтесь, милорд, было очень романтично. И вашим будущим биографам не придется высасывать из пальца колоритные детали», — сказал Сварог, откровенно улыбаясь. «Идите переодевайтесь, господа, отваливаем». Минут через пять все уже щеголяли в зеленой с черными рукавами форме ганзейских моряков. Сварог сдвинул на затылок твердый кожаный лангелотан с медным гербом ганзы и золотым капитанским шитьем, приосанился и гаркнул: «Самозванцы, вперед!» Бонни с Шидарисом убрали сходни, перешли на нос и налегли на брусья кабестана. Заскрежетала цепь. Из воды показался навехонький якорь. Течение стало понемногу разворачивать корму, относя пароход от берега. «Куда?» — спросила тетка Чари. «Вниз по реке», — сказал Сварог. «До границы вольных маноров рукой подать. И если нам там устроили западню, мы это быстро обнаружим». тетка Чари прокричала команду в воронку. Колеса дрогнули, пошли на первый оборот. Плицы замолотили по воде, слегка забеспокоились лошади, и принцесса величава, как хотелось думать сварогу, двинулась вниз по реке. В лицо повеяло прохладным ветерком, и в жизни словно бы прибавилось смысла. Вода всегда ассоциируется со свободой. На воде не бывает шлагбаумов и волчьих ям, хотя засад хватает.